Чисто созерцательная восприимчивость некоторых птиц в красоте цветов доказывает тем, что они обращают внимание и любуются яркими цветами не на себе подобных только, а где бы их ни встретили, например, на дамских платьях или шляпах. Старательное украшение гнезд некоторыми птицами, например, колибри, которые отделывают их самым тонким вкусом, также, несомненно, доказывает у птиц присутствие объективно-эстетического чувства. Иногда это чувство даже заставляет их впадать в предосудительные крайности. Так самка южноафриканского вида шера прогне покидает самца, если он случайно потерял длинные хвостовые перья, которыми он украшается в эпоху спаривания. Подобное же легкомыслие наблюдал и Егор в Вене у серебряных фазанов. Достаточно будет для нас этих немногих указаний из массы однородных фактов, собранных Дарвином. Смысл этих фактов столь же прост, сколь значителен. Человек находит известные явления в природе красивыми, они доставляют ему эстетическое наслаждение. Большинство философов и ученых уверены, что это есть лишь факт субъективного человеческого сознания, что в самой природе нет красоты, так же, как в ней нет добра и правды. Но вот оказывается, что те самые сочетания форм, цветов и звуков, которые нравятся в природе человеку, нравятся также и самим существам природы, животным всевозможных типов и классов, нравятся им так сильно, имеют для них столь важное значение, что поддерживание и развитие этих бесполезных, а иногда и вредных в утилитарном смысле особенностей, ложится в основу их видового существования». Мы уже никак не можем сказать, что крылья тропической бабочки или павлиний хвост красивы только по нашей субъективной оценке, ибо точно так же ценят их красоту самки, бабочки и павлины. Но и в таком случае необходимо идти дальше, ибо допустивши, что павлиний хвост красив объективно, настаивать на том, что красота радуги или алмаза имеет лишь субъективно-человеческий характер, было бы верхом нелепости». Разумеется, если в данном частном случае вовсе нет никакого чувствующего субъекта, то нет и ощущения красоты. Но дело не в ощущении, а в свойстве предмета, способного производить однородные ощущения в самых различных субъектах. Если же вообще красота в природе объективна, то она должна иметь и некоторое общее онтологическое основание, должна быть на разных ступенях и в разных видах чувственным воплощением одной абсолютно объективной всеединой идеи. Космический ум в явном противоборстве с первобытным хаосом и в тайном соглашении с раздираемую этим хаосом мировою душою или природою, которая все более и более поддается мысленным внушениям зиждительного начала, творит в ней и через нее сложное и великолепное тело нашей Вселенной. Творение – это есть процесс, имеющий две тесно между собой связанные цели, общую и особенную. Общее есть воплощение реальной идеи, то есть света и жизни в различных формах природной красоты. Особенная же цель есть создание человека, то есть той формы, которая вместе с наибольшей телесной красотою представляет и высшее внутреннее потенцирование света и жизни, называемое самосознанием. Уже в мире животных, как мы сейчас видели, общая космическая цель достигается при их собственном участии и содействии через возбуждение в них известных внутренних стремлений и чувств. Природа не устрояет и не украшает животных как внешний материал, а заставляет их самих устроять и украшать себя. Наконец, человек уже не только участвует в действии космических начал, но способен знать цель этого действия и, следовательно, трудиться над ее достижением осмысленно и свободно. Как человеческое самосознание относится к самочувствию животных, так красота в искусстве относится к природной красоте. Конец книги.